Олег алкоголик.
Привет, Олег.
И Саша тоже. Тоже алкоголик.
Привет, Саша.
Тебя еще не знаю.
Вот. А?
Молитва почему шепотом?
А я откуда знаю?
Ну, вопрос не закончится.
Вот, шучу. Почему молитва шепотом? Сейчас мы на самом деле поделимся своими опытами или историями по поводу второго и третьего шага. Давайте попытаемся. Вот, почему тема, да, опыт по шагам в историях. Я веду к ответу по шепоту. В историях, потому что я слушал своих учителей, там Дан Притц, Сэнди Бич, ну и Скат, и всех людей, которых я слушаю, они все, ну, они рассказывают, что в конце концов все, что мы можем сделать, это поделиться с своим опытом. Весь смысл это делиться. То есть нет учителей в АА, вот, и когда мне кто-то начинает учить, начинают моих родителей, мои девушки, мои спонсоры, когда меня начинают учить, меня начинают бесить. Вот. Но мне не нравится. Не знаю почему. Вот. Поэтому в АА у нас как бы людей, которые учат, не очень сильно воспринимают. Весь смысл это поделиться. У нас тут книжка, когда мы это перевели, «Новые очки» Чак Че. Наверное, после Билла Уилсона второй человек, самый такой духовный у нас в сообществе. Он очень хорошо об этом говорит, по поводу того, что мы можем только поделиться. Поделиться своей жизнью со своим супругом, поделиться своей жизнью со своими детьми, поделиться своей жизнью на работе и здесь поделиться. Почему мы спикеров больше одного раза, ну разве что раз в 5 лет там еще можем пригласить. Их приглашать нет смысла, потому что, мягко говоря, нечего сказать. Он приехал, он поделился своим опытом, то, что у него есть. Он поделился и все. То есть еще раз его приглашать, ну либо он начнет втирать и что-то нам учить, либо мы будем слушать то же самое. То есть обычно спикеров по 2 раза не приглашают, если они действительно делятся. Другой вопрос, почему истории? То, что я слышал, Дан Брейтс и Сэнди Бич, они все говорят об одном и том же, что единственное, что можно сделать, это, ну, что нужно сделать, как они нашли в своей жизни после там 40-50 лет трезвости, это делиться историями. Потому что когда я начинаю теоретизировать, ну, я знаю, когда я там сижу и слушаю семинары, я начинаю засыпать. Когда мне рассказывают историю, все любят историю. Почему у нас, когда мы делимся своим спикерским, там, в реп-центрах и так далее, народ слушает? Ну, потому что истории послушать прикольно. Когда ты начинаешь рассказывать, как делать шаги, я там, знаешь, ну, я не слышу, оно просто влетает и вылетает. Поэтому я как бы слушал, молился, думаю, почему вместо того, чтобы пытаться там семинар по шагам, мы просто максимально попытаемся делиться историями. Ну, чтобы вы не заснули. Вот, и вообще попробовать, как это получится. Поэтому истории. История по поводу шепота. Да? Это история моего спонсора. Когда он в тюрьму постоянно ходит. Вот, и причем там максимум строгого режима. Вот, и там, когда приходит, действительно, не все такие там сидят там долго. Не все такие в татуировках, там же качаются все-таки. Ну, как в кино прям. Они все такие. Ух. Вот. И они когда начинают это самое, и там в конце всегда молитва «Отче наш». В Америке практически 99% всех собраний заканчивается «Отче наш». Мы пытались в Киеве «Отче наш» заканчивать, народ как бы некоторым не нравится. Кто не знает. Вот. Ну, «Отче наш». И когда начинается «Отче наш», начинают гавкать там. «Отче наш». Кто кого перекричит такое. Вот. И один раз просто скату, как бы он говорит: «Ребятки, давайте попробуем шепотом сказать». Вот. И он говорит, когда там была комната, где-то 50 или 60 человек, и вот эти все наколотые, накачанные, перекосанные, черные, так, какие хочешь, понимаешь, они начали шепотом говорить эту молитву. И, ну, как-то сюда расплакался. Вот. Вот. Его очень сильно тронуло. Вот. И поэтому после этого он начал говорить по поводу: «Давайте говорить, ну, шепотом». Это откуда это он начал это делать? В моей, почему шепотом? Потому что мой Бог очень нежный. То есть я с ним, когда я говорю шепотом, у меня получается быть нежным. Вот. И мой Бог нежный, как я узнал в программе, но ощутил, испытал, я его ощущаю. Мои духовный скат у меня чрезвычайно нежное создание. Вот. Мой духовный наставник, у него вообще, ну, на могиле явно будет написано слово «нежность». Ну, то есть у него есть. Ну, скату можно дать кличку сегодня. То есть он такое ощущение, что он больше ничего не знает. Вот. А вот мой духовный наставник, именно это нежность. Действительно, мой опыт с Богом — это нежность. И поэтому, когда я говорю шепотом, у меня получается как-то. Ну, как любимая на ушко. Что-нибудь там. Шепочешь, правильно? Да. Ну, получается нежно. То же самое здесь. Поэтому шепот для того, чтобы просто попытаться быть нежным. Ну или и третий момент, самый последний, это Бог разговаривает, когда я в тишине. Почему мы пытаемся сидеть? Я понимаю, что у некоторых по-любому раздражает, когда мы сидим так долго в тишине. Хотя сидим мы всего минуту. Вот. Но Бог приходит и разговаривает, когда мы в тишине находимся. То есть ты слышишь это наитие, вдохновение, неважно, как это назвать, но именно только когда мы в тишине. Когда ты бегаешь, как собака, знаешь, молодая, собачка какого-то была, когда она бегает, то есть она ее, ты успокойся, то есть я пытаюсь ее удержать, успокойся, все хорошо, знаешь, она просто, то есть ничего невозможно услышать. То есть когда мы пытаемся медитировать, мы попробуем завтра, кстати, медитацию вместе, вот, тогда можно услышать Бога. И опять это все в тишине, шепотом. Вот оттуда, ответил, не? Вот, слава Богу. Хорошо, по поводу второго и третьего шага. Я, наверное, начну. Ну, мы так договорились просто. Вот. Не знаю насчет истории. Вот. Скат просто сказал, что поделиться вторым шагом. Действительно, как концепт, по поводу концепции Бога. Небольшая предыстория. Я пытался быть, точнее не пытался, в 19 лет я попал, таким образом получилось, что я познакомился с высшей силой, да? Вот, и стал очень верующим человеком. То есть я там, юрфак, мы до свидания, мы едем миссионерами в Китай. Моя девушка это очень плохо восприняла, потому что она думала, она будет доктором, а я буду юристом. И мы, как бы, у нас будет хорошая семья, а тут я так, я в Китай, китайцем. Вот. То есть у меня было такое пробуждение, полгода я был, я не бухал, я был это самое. Вот. Прошло время, я там ездил в детские дома, мы в гуманитарную помощь, американцы привозили стоматологическую помощь, им делали, были в этих детских домах с инвалидами. Вот оттуда у меня появилось как бы такое внутреннее, я подумал, что это от Бога желание открыть дом для инвалидов, вот, а там открыть них, чтобы они занимались какой-то работой, там, либо хозяйство, или так далее, чтобы они чувствовали себя частью общества и так далее. Ну, что-то узнал американец об этом всем, когда я вам просто поделился, как я попал в Америку. Не будем рассказывать, так я к этому и не пришел. Господи. Посмотрим, жизнь еще длинная. Вот. Но у меня был какой-то опыт, я познакомился со своим духовным наставником, когда я приехал в Америку, даже полтора года, когда я был в этом реп-центре-колледж. Вот. И познакомился с духовным наставником, который самый духовный человек, который я когда-либо встречал, или видел, или слышал. Вот Билл Браун приезжал. Он не независимый, он из тех здоровых людей. Ну, то есть действительно здоровый, просто такой здоровый, что... Вот. Но действительно очень нежный и заботящийся человек. И у меня были прекрасные взаимоотношения с Богом. То есть как бы внутренние чудес хватало, даже когда я употреблял и так далее. То есть у меня действительно были настоящие взаимоотношения с Богом. Вот. О которых мы здесь говорим и так далее и тому подобное. По поводу духовного пробуждения. То есть духовное пробуждение у меня было. Общение с Богом у меня было. Только вот трезвости не было. Не знаю, как это работает, но у меня из-за того, что я был в этом определенных религиозных... Ну, вначале, потом я ушел, я просто уже не мог туда возвращаться, потому что я пытался быть хорошим. Помните, я говорил, что я своим этим хозяевам в Америке, которые меня пригласили, говорю, я не хороший христианский мальчик, потому что я не могу ничего... Ну, то есть я не могу жить хорошо. То есть я себя ненавидел за каждую выкуренную сигарету, за каждую выпитую бутылку и так далее, за каждое отношение, за каждый просмотр исторических фильмов, за каждое держание себя в руках. Вот. То есть я себя просто, ну, ненавидел. Вот. И эта ненависть росла все больше и больше, дальше и дальше. И Бог у меня начал... Я слышал по поводу... прощения Божьего, по поводу любви, по поводу его принятия. Я все это слышал. Вот. Но чем больше я пытался быть хорошим, тем меньше у меня это получалось. Становилось все хуже, и я становился все хуже и хуже. по крайней мере, в своих глазах. Я себя ненавидел до такой степени, когда я пришел в АА, что мне Скат сказал, что более человека, который ненавидел себя, он еще не встречал. То есть я считал, что меня просто повесить, четвертовать, расстрелять, сжечь на 1000 кусков и сверху еще попысать, это мало. То есть это, ну, это я не достоин такой чести. То есть, ну, ненависть у меня была страшнейшая к себе. Почему я постоянно хотел покончить жизнь самоубийством? Потому что такую скотину земля не имеет права носить. Хотя после 5-го шага со спонсором, с другими спонсорами, казался я обыкновенный вообще человек. Это все было в моей голове. Вот, но ненавидел я себя страшно. И я пытался быть верующим человеком, я пытался это общение с Богом иметь. Я помню, один раз я сидел дома и перед телевизором, я не помню, бухал я, не бухал, я, по-моему, я не бухал. Но мне было в такой степени плохо, мне бывало в своей жизни плохо, даже когда я бухал и так далее. Я сижу за этим столом, я чувствую, что вот, ну, внутренняя какая-то молитва, я говорю: «Боже, почему ты меня оставил?» И такой, ну, надрыв. И, ну, верьте, не верьте, как говорит мой спонсор, но какой-то внутренний, не голос, а внутреннее какое-то понимание, внутреннее пришло, единственные слова, что я всегда был с тобой. Но это как бы не голос, а какое-то понимание всей жизни сразу. И то, что во всех моих и так называемых пороках, да, грехах, и всем, за что себя ненавидел, там, с разными женщинами, и так далее, и там воровство, и так, ну, все, что я себе мог представить, он всегда был вместе со мной. Всегда. Такое как бы не то, что голос, а осознание, что он всегда был со мной. То есть никогда от меня не уходил. Ни вправо, ни влево, всегда со мной, всегда любил, всегда это была нежность, принятие. То есть, так, и я потом полночи ждал от этого просто осознания любви и так далее. И это было, когда мне было где-то 24 или 23 года. Протрезвел я в 32. То есть было такое, были, это один из моментов, когда Бог меня действительно касался. Ну, это я поздравляю, поплакали, это самое. Но до сих пор это дорого, этот момент в моей жизни. Но это не дало мне трезвости. Трезвости не было. И это не дало мне отношения с высшей силой. Потому что я пришел в АА, когда я себя ненавидел до глубины души. То, что произошло в АА, произошел второй шаг. Это все рассказывал для того, чтобы как-то показать, что что-то здесь произошло в этих шагах. Я не знаю, что. Вот. И когда мы пришли, то есть я, ну, учился в этом колледже, это был библейский, ну, как библейский обыкновенный колледж, но надо было обязательно там изучать всю эту теологию и так далее. То есть я был весь такой. То есть я весь, все, что надо, я все знаю. То есть читал, перечитал, все знаю наизусть, до сих пор это все это есть. То есть когда мы подошли ко второму шагу со Скатом, и он попросил мне сделать концепт высшей силы. То есть он сказал: все, что ты знаешь о Боге, ну, вот мы тоже ходим по тюрьмам, на самом деле, и этот вопрос и в реп-центрах, и в тюрьмах, я больше всего слышу этот вопрос. Как установить эти взаимоотношения с Богом? Ну, откуда, ну, то есть народ, я не знаю, как о нем думать. Знаешь, Бог. Шо воно? Де воно? За что браться? Ну, непонятно. То есть люди теряются. Вот, я ж типа, я в курсе, я все знаю. Вот, и тут я прихожу, Скат говорит: давай отложим все в сторону, все, что ты знаешь о Боге, все, что ты знаешь вообще об этой жизни, все, что ты знаешь вообще, чем все, что ты знаешь. Давай вот забудь все свои там знания, весь свой опыт, вот абсолютно все. Отставь в сторону, давай просто посмотрим на твое сердце. Вот каким ты хочешь, чтобы Бог был. У меня сразу внутри было просто, ну это ересь, это просто, ну как ты пытаешься создать Бога по своему образу и подобию? Как ты вообще, козявка, можешь такое слова вслух произносить, да? Типа, я сейчас пишу, какой должен быть Бог. Меня учили, что это так, это неправильно. Тут написано, какой Бог есть и так далее. То есть я уже, или рассказано, написано, неважно. То есть меня просто это взбесило. Ну, я улыбался. Вот. То есть, ну, мне на самом деле, если честно, было все равно. То есть я уже от этого все отрекся давно и забыл. И это все как бы это знание. Но я на самом деле, я уже не там, и это все не про меня. То есть у меня было внутри все, что угодно. То есть когда меня начал спонсировать спонсор, у меня была готовность. То есть там голишом по Бресту без вопросов. Стать боком, прыгать раком — не вопрос. То есть что хотите. Вот. Поэтому, когда он сказал: создаем Бога, концепт высшей силы, я такой, ну, бред сивой кобылы. Да? Ну ладно. Вот. Ну просто давай, говорит, тут вот попробуй просто. Бог кем-то хочет, чтобы он был. И мы начали писать, да. Там половина, я так понимаю, делали шаги. Да? И просто мы начали писать. Высшая сила какая? Всемогущая. Да, там, любящая, принимающая, чувством юмора, там, обожает проводить со мной время. Там. То есть я сильно написал это все. Вот, я написал, любит лазить со мной по горам. Потому что я по горам лазил много. Ну, скалолазанием занимался. И так далее. То есть я написал, там было, там, я не знаю, 12, 17, 17 этих тезисов, да, таких высших сил, которые я хочу, чтобы это было. Вот, я написал, написал. И потом вспомнил, сказал, я не прошу, чтобы ты верил, что Бог именно такой. Потому что, ну, заставить тебя поверить во что-то невозможно. Почему я говорю, я в программу не верил, ни в этот второй шаг, не верил я. Он говорит, давай мы, я тебе не прошу, чтобы ты верил, но давай мы будем действовать, как будто Бог именно вот такой вот. Если написано, что он всепрощающий, никакого самобичевания. Если написано, что он тебя обожает с тобой проводить время, мы будем проводить с ним время. Давай вот просто попробуем, как здесь написано. Да? Не, ну ладно. Вот. И в конце шагов мы посмотрим, такой он или не такой. Ну все это заняло, я же говорю, заняло 5 минут, там, 10 минут, сколько времени это заняло. И поехали дальше. Да? Третий шаг. Вот, эти 5 минут... До меня 10 минут, которые мы сделали якобы второй шаг, я раздуплился только через 5 лет трезвости. То есть через 5 лет трезвости я вдруг осознал, что у меня Бог действительно, почему я говорю, нежный, ласковый, принимает меня, действительно со мной, независимо от того, что я делаю. На 6-7 шаге будем говорить. То есть дефектов характера хватает, и падений, и головой вниз, и если и от этого и больно, и так далее. Но это абсолютно меня не отделяет от Бога. То есть, если раньше я выкуривал сигарету, и это меня отделяло от Бога, я напивался, я просто себя там казнил, ненавидел и так далее, то сейчас, что бы я ни делал, независимо от того, какую гадость я вообще не утворяю, меня это не отделяет от Бога. Я через 5 лет до меня дошло, что вот это действительно мы вот написали 17 пунктов. И на этом вся моя религия и началась, и закончилась. Оно мне дало абсолютную свободу иметь отношение с моей высшей силой. То есть, только сколько я знал, сколько я учил, сколько я всего, это самое, это все осталось там. И осталось только вот этот вот концепт высшей силы. То есть я, когда мы были в тюрьме последний раз, в женской тюрьме, прикольно в женской тюрьме ходить. Вот, мы зашли, там одна черная девчонка, она не знала, то есть вопрос этот задала, вот, и там она по времени заходит, выходишь и так далее. Мы были вчетвером, все как бы заключенные вышли. Я говорю, пацаны, стойте на дверях, я сейчас разберусь с этой девчонкой. Вот, и мы подошли, и мы за 5 минут, я ей объяснил, 5 минут сделали. Я знаю, что эти 5 минут, она у нее уже просто, она знает, куда идти и как общаться. Понятно, что ей нужно там будет приходить делать шаги и так далее, но это простое упражнение сделало мне концепт моей высшей силы, дало мне возможность иметь общение с той нежной силой, которая у меня сегодня есть. Это просто один из примеров того, до какой степени простая программа. То есть последние слова, которые сказал доктор Боб перед тем, как он умер, когда увидел Билла, Билл уходил, в дверях остановился, и он сказал, я тебя прошу, не усложняй. В 1950 году, перед его смертью, он приехал, либо туда он на скорой приехал, либо обратно его забрали на скорой, но он приехал, через 2 месяца он умер, для того, чтобы сказать свое как бы заключительное слово у нас, а ей взрослеет, или я не помню, какая из них, там написано вот буквально один параграф. Это то, что сказал, это последние слова доктора Боба, которые он сказал. И, ну, я не знаю, это минута или две, сколько это уходит сказать. Вот, и он сказал первому не сплетничать. Пожалуйста, не сплетничай, это убивает. Потому что в то время начались огромные сплетни, что Билл Уилсон делает кучу бабла на этой МАЭ, там, на этой книжке зарабатывает и все на свете. В конце концов, там все выяснилось, все нормально, все хорошо. Как был бедный, так и остался бедным. Вот. А второй момент, последний, что он сказал, это не усложняйте. Потому что в то время началась больница, и психологи и так далее, и программу начали просто усложнять. То есть начали это все. Ну, то есть, психология из этого делать какую-то. А на самом деле, просто как я говорю, 1 плюс 1 равно 2. Вот это программа. 2жды 2 равно 4, это уже перегиб. То есть этот пример второго шага, да, вот этот, который мне подарил Бога, который сейчас есть в моей жизни, это было 10 минут со спонсором прописать концепцию высшей силы. Это был второй шаг. То есть до такой степени простой и третий, и четвертый, и так далее. Они все чрезвычайно простые, если я просто смотрю в книге и делаю так, как написано в книге. У вас что-то есть, молодой человек, по второму шагу?
Саша, алкоголик?
Привет, Саша.
У меня ситуация не такая драматическая, как у Олега. По поводу взаимоотношений с Богом, да? Я, конечно, как просто живое существо, примерно понимал, что есть что-то высшее, да? Что-то есть, но где оно, что его, с чем его едят, я вообще был без понятия, на самом деле. Я помню, что я, когда уже... Знаете, это история любого алкоголика, это история страдания на самом деле. Потому что если столько страдать, сколько страдает алкаш, по-любому это приводит к Богу. Поэтому здесь в этом плане как бы без вариантов. Я помню, что я как-то шел после очередного запоя, и я же после каждого запоя думаю, это последний раз, я больше все пить уже не буду никогда. Но потихонечку я утверждаюсь в вере, что я сам не могу это сделать, да? Я сам не могу. И мне просто пришла в голову мысль, а вот неужели я первый и единственный алкаш в этом мире? Да нет, наверное. И, наверное, же у человечества есть что-то, чтобы можно было с этим как-то справиться. То есть уже столько страдания, столько безнадёги, что уже инстинктивно я начал искать что-то другое, что-то то, что мне может помочь. Да? Но на самом деле, вот Олег сказал, что он на 5 годах трезвости только начал отдуплять, да, вот этот, возвращаться к этому списку, осознавать, да. Да, у меня тоже 6-й год трезвости, и я в этом прекрасном периоде сейчас нахожусь. Поэтому мне очень просто сказали в ЭЭ. Я не мог никак понять. Я понимал, что нужна вера в Бога, и она освободит меня от этой одержимости. Но как верить? Мне никто так в ЭЭ не сказал, да? Спонсор мне вообще говорит, не морочь голову, ты делай действия веры, и ты получишь все преимущества верующего человека. Блин, так просто, да? А какие преимущества у верующего человека? Он более спокойный, он менее раздражен, и он более удовлетворен. То есть все антиподы, да, именно симптомов алкоголизма, когда я раздражен, беспокоен и неудовлетворен. Я просто делал... И вообще, если честно, когда начинаешь программу, как бы не до этого, особо не до веры, да? Потому что там нужно шаги, группы, постоянно на чем-то морочишься. У меня не было такого какого-то просто вот именно стремление там начать как-то верить силой воли, я вот начну верить, да? Вот такого, правда, не было. Я просто делал то, чем мне говорил спонсор, и потихонечку я начинал видеть то, что принципы работают. Когда я молюсь, я уже способен просто не ответить по системе «сам дурак», да? А как-то, просто промолчать. И прокатываешь за умного иногда, да? Потом. И так, практикуя программу, делая шаги, потихонько и смотрю, вижу на результат, и так растет моя вера. Я начинаю вдруг понимать, да это работает вообще. Я помню, что я сначала думал, что Думаю, блин, вот алкоголики устроились тут, значит, при бессилии принимают, потом Бог у них, значит, а там еще на группах как наслушаешься. Я вот попросила Бога, и раз у меня там деньги на сапоги появились, да, там и еще вот такое вот все. Я думаю, а, ну классно алкаши устроились, значит, я понял. Значит, берешь, начинаешь Бога просить, и он начинает делать все, как ты хочешь, тебе становится спокойнее, раздражение меньше, разумеется. Ну, правильно же? И я помню, на вот этом семинаре в Киеве Боба Деррелла, я его просто терзал там этими вопросами, я ему один раз задал вопрос. Он мне что-то ответил, я не понял. Второй раз я потом написал этот вопрос там, и он там читал. Я помню, Олег ему переводил, я ему: расскажи мне точно, мне вот точно расскажи, как ты входишь в эти взаимоотношения с Богом? Что ты конкретно, что ты делаешь? Как ты руки делаешь, как ты губы делаешь, что ты там настраиваешься? Как ты ловишь Бога в этом самом? И в конце концов ему с третьего раза, по-моему, в общем-то, объяснили мой вопрос. Потому что он не понимал вообще, что я хочу. И он мне ответил. Он говорит: на самом деле, твой эгоизм, предчувствуя взаимоотношения с Богом, пытается поставить его себе на службу. А весь твой выход в том, чтобы стать человеком Бога, чтобы принимать его руководство. И мне это очень, конечно, не понравилось. Я думаю, не, ну что-то они тут вообще не... Ну, я думаю, я как-то по-другому как-то справлюсь. Но на самом деле у меня долгое время не было на самом деле никакой веры. Но программа – это и есть действие веры. Я потихоньку... AA – самая прагматичная организация в мире. Здесь тебе никто не говорит просто «иди верь». Тем более никто на этот вопрос не отвечает. Как верить, что верить, куда. Тебе говорят: сделай и смотри на результат. Сделай и смотри на результат. И так потихонечку в программе начинаешь инстинктивно просто доверять, и так растет моя вера. На другую никакую веру где-то взять и поверить, все эти духовные пробуждения, духовная практика, то, что я получаю тепло или вашу любовь, это все равно, оно сегодня получил, но завтра жизнь продолжается, и это все теряется. Но потихонечку это откладывается по капельке, и потихонечку превращается. Я сейчас вот только пришел к каким-то вообще личным взаимоотношениям с Богом. Да? Но для этого нужно мне было просто принимать руководство. Я знаю, что великое благо для меня – это начать принимать руководство. Почему так важен спонсор? Ну, потому что моя воля меня убивает. А его воля в отношении моей программы выздоровления просто оказывается для меня благом. Поэтому неважно, как я... Мне подарил молитву Дан Мейджер, которой я тоже молюсь периодически. Боже, я верю. Прости мне мое неверие. Я тоже надеюсь, что я приду когда-то к таким глобальным, постоянным взаимоотношениям, личным взаимоотношениям с Богом. Но сейчас для меня это, в общем-то, очень просто действие. Действие веры, действие программы, которые меня к этому и ведут. Как бы я особо сильно там этим так не заморачиваюсь. Я принимаю сегодня весь этот кайф, все преимущества человека, который делает действия веры. Я почему-то всегда думал, что... Ну, слушай, ну я же вообще нормальный вот парень, да? Я же хочу-то всего лучшего для всех. Всего хорошего я хочу. Чего же вообще оно прет все не то? Ну, как оказалось, что Бог меня судит не по моим намерениям, а по моим действиям, да? Это все так просто. И вот в этой концепции мне в этих качествах Бога, которые мы писали во втором шаге, мне больше всего сейчас умиляет это то, что Бог доступен для меня всегда. Знаете, всегда просто. Всегда. Да, как говорят, бери Бога во все свои дела. Ну, это и в туалет тоже, и в душ тоже. И когда идешь, и когда разговариваешь, и когда, ну, и все. Из этих всех маленьких моментов и возрастает то, что меня может освободить от этого. И еще потрясающие вещи в качествах, характеристиках Бога для меня сегодня, это то, что Бог хочет лучшего для меня. Это столько проблем моих решает. И что самое главное, Он знает, что лучшее для меня. Потому что я до сих пор без понятия, да?
Okay. Мое самое, ну, в третьем шаге, говорится, что мое самое большое заблуждение в жизни, это то, что я знаю, что лучше для меня. Вот, я не знаю, где-то на подсознательном уровне, внутри меня, глубоко-глубоко, ну, я знаю лучше, что мне надо. То есть мне нужна такая жена, мне нужна вот эта. Ребенок, мне нужна такая работа, мне нужно вот это действительно сделать меня счастливым. Это говорится, что это мое самое большое заблуждение. Вот, оно постоянно, я как от него освобождаюсь, оно потом постоянно приходит обратно. Вот, поэтому я постоянно себе нужно напоминать, что мое счастье приходит только изнутри. А если внутри меня гниль, то это мое счастье гнилое. Вот, поэтому я шагами выгребаю эту гниль для того, чтобы найти это счастье внутри. Вот, ну третий шаг. Третий шаг мы сделали со спонсором, мы ехали в реп-центр, вот, и он мне как бы сказал по поводу там, мы прочитали по поводу решения, по поводу молитвы, и в машине, и вопрос, ответ у меня да, да, потому что, ну, у меня всегда ответ был да. Я умолял Бога, что Он меня исцелил, что Он мне помог, но все было без толку. Я и слезами умывался, соплями умывался, все, что хочешь, я как бы, я умолял его годами. Я просто выл, взывал, все, ничего не помогало. Однажды я решил, я написал, что делай со мной все, что хочешь. Хочешь меня там сломать мне спину, парализовать, чтобы я был вообще парализован, лежал, не двигался, да сбудется воля твоя. Там хочешь там, ну все, что хочешь. Я написал это самое, написал Богу на коленях, со слезами, все на свете. Думаю, ну нет, все равно маловато это все. Я, короче, порезался себя и кровью подписался. И без толку. Ничего не поменялось. То есть у меня как бы типа приняли решение, это не вопрос. Вот, поэтому, когда мы, ну, как бы Скат об этом знал, когда мы ехали в машине, там решение, там без вопроса, молитва, не вопрос. Мы приехали к этому реп-центру, мы вышли с машины, стали под кустиком, вот, стали на колени, был, ну, вечер, совершенно уже темно было. Мы стали под кустиком на колени. Я сделал третий шаг. Ну, молитва третьего шага. Сделали третий шаг, встали с колени, сразу пошли это самое, спикерить в реп-центр. И все это я делаю до этого, все, что в моей жизни было, то, что я рассказывал. Но я не знаю, почему именно то, что я сделал со спонсором, у меня до сих пор живое в моем сердце. Я не знаю, что произошло. Но это было очень особенное событие в моей жизни. У меня что-то Я ничего не почувствовал, когда там произошло. Ну вот уже сколько прошло? Больше 8 лет. Я постоянно об этом помню. То есть я помню тот момент, когда мы стали со спонсором на колени, и я отдал свою жизнь Богу. Однажды я делал со спонсируемым третий шаг. И потом со мной поделились, как это, ну, поделился со мной, как это происходило. Вообще, это была девушка. Как у нее это все происходило в голове. Вот, то есть для нее это был такой степени трогательный момент, такой степени это было необычайное событие. То же самое в кустах. Третьи шаги у меня в кустах всегда. Вот, в кустах под группой. Вот, стали мы на колени. Вот, сделали. И она мне рассказала, что когда она это сделала, у нее было такое, ну, такое как бы, так как она себе это представляла, ну, так, когда открываешь глаза, у тебя есть какое-то воображение. Да? Воображение, то, что у нее происходило, это как будто бы ее спонсор взял за руку, да, и привел ее к Богу. Сказал, вот, возьми. ну, вот твое дитя. И она как бы пошла, там, ну, обнялась со своим отцом и так далее. Вот. Она когда это рассказала, и меня это очень сильно тронуло. Ну, теперь я, когда я делаю третий шаг со своими ребятами, я действительно говорю, подожди. Вот я начинаю молиться, я внутри про себя я молюсь, и я просто ну, действительно себе представляю, как мы приходим за руку, я прихожу с этим спонсором к моему Богу, я говорю, вот, вот твой ребенок, который пришел к тебе. Я как бы отхожу в сторону, я говорю, возьми его. Вот, потому что мне объясняли, что, что моя задача сначала, когда приходит спонсор, он приклеивается к спонсору, ну как я к скату. Ну почему говорят, там, не ставьте спонсор на пьедестал. Ну а как по-другому? Почему, допустим, мы не спонсируем женщин? Женщин, которые, ну, я рассказываю историю, спонсируем, уже когда я приехал в Киев, не было ни, никто никого не спонсировал, никто не знал, как делать шаги, и я на отрез, я не, женщин не спонсирую. Вот, потому что мне спонсор, как и мой спонсор, любая женщина от 12 до 80 привлекательна для меня. Вот. И, ну, вредно. Ну, то есть, мальчики-мальчики, девочек-девочек. Вот. Ну, кто-то же должен был начинать эти шаги делать, поэтому я начал спонсировать женщин. А зачем я закончил? Я так переключился, уже не помню, о чем я это рассказывал.
Не ставить
спонсор. Спонсор на пьедестал, да. Но как по-другому сделать, чтобы не поставить спонсор на пьедестал? Ну, по-любому. Потому что человек спасает мне жизнь. Мне спонсор, мой спас мне жизнь, потому что я бы умер алкоголической смерти, я знаю. Я его слушаю, он мне что-то говорит, я делаю, мне попускает, я делаю, мне попускает. Потом он знает всю мою жизнь, вот А до Я. То есть мы будем говорить про пятый шаг. Это скат, это единственный человек в мире, который знает обо мне все. Вот А до Я. Я продолжаю его посвящать абсолютно все. Все мои страхи, все мои мысли. Это человек, который знает, кто я есть на самом деле. И этот человек меня любит и принимает такой, какой я есть. То есть в самом начале программы он мне жизнь спас. Я к нему прилипаю, потому что он был для меня олицетворением высшей силы. Ну, Богом. Да? Ну, не был Богом, но вот в пятом шаге, когда я ему открыл свое сердце, рассказал все, что я знаю. Ну, никто не знал этого в моей жизни. И рассказал спонсору абсолютно все. Я был уверен внутри себя, что если вы узнаете, кто я есть на самом деле, то вы не захотите с вами иметь ничего общего. Причем это внутреннее убеждение, что если вы знаете, кто я есть на самом деле, вы не захотите с вами ничего общего иметь. И вдруг я рассказываю спонсору все, мне очень было страшно, я все рассказываю, и этот человек меня принимает и любит такой, какой я есть, зная обо мне абсолютно все. Я месяц ходил и наблюдал. Это он прикидывается, как культурный человек, или он действительно? И все больше и больше он начал любить. Все больше и больше и годы проходят. Я вижу, как он меня любит все больше и больше. А я ему рассказываю про все свои. То, что свои падения, свои там на работе. Помню, я один раз ему звоню, мне так было стыдно ему сказать, что я вот кого-то там возненавидел, кого-то решил подставить, кого-то решил нагнуть, и причем я уже начал это делать, и мне просто, ну, то есть... И мне так было стыдно ему это рассказывать, как уж на сковородке. Но уже как-то так уже начинаешь... Не хочется, чтобы человек о тебе плохо думал. Ну, типа, я же стараюсь, все на свете. Но вот именно этот пятый шаг, просто короткий, когда я ему отзвонился, я сделал этот пятый шаг по телефону. Я не помню, что это была за ситуация. Я придумал вот это, что я вам сказал. Я не помню. Как только я сказал, он меня сразу отпустил. Вот. И я постоянно ему проговариваю все свои, что мне стыдно, все свои секреты. И этот человек меня любит все больше и больше и больше. И принимает меня все больше и больше и больше. И в самом начале это и был для меня, я стал верить, а может меня и Бог так любит. Может меня и Бог так воспринимает. Я этого не понял, что произошло. Но произошло духовное пробуждение в пятом шаге. Я понял, что... Ну я не понял. Внутри что-то кликнуло, сам того не подозревая. А может быть, и Бог меня так любит. Может, Он меня воспринимает. Может, Он действительно, как бы я ни падал, что бы я ни делал, хочу я в Него верить, не хочу в Него верить, матерю я Его, не матерю, Он меня все равно любит. Он все равно меня воспринимает, такой бы я есть. Вот. И поэтому к спонсору ты прилепляешься, как хочешь. И действительно ставишь его на пьедестал. Но весь смысл это потом, сейчас у меня скат не на пьедесталь. Чем больше я его узнаю... Тем больше я понимаю, там некого ставить на пьедестал. Просто обыкновенный человек. Ну просто самый обыкновенный человек. кроме новичков, которых я беру, у своих спонсоров я ни у кого не на пьедестале. Мне прекрасно, хорошо, расскажу, как это произошло. Но Скат мне сказал, что самое большое, чем можешь поделиться со своими спонсорами, это своими болями и своими падениями. Потому что я думал, что я перескакиваю с момента на момент. Мне так все...
Нормально.
Вот, я просто... Когда я приехал в Украину, я же начал всех спонсировать. Все, что движется, все, что там движется. Вот. И как бы, ну, потому что не было спонсорства, не было шагов, ну, по крайней мере, в Киеве. И мы как бы это, я все начал делать. И, естественно, все было хорошо, пока через 2 года у меня не возникло такое внутреннее состояние такое, ну, я красавица. Вот, я прихожу там на группу, думаю, сейчас я им скажу. Или там я сижу, и там мой спонсор говорит, сейчас выступит тяжелая артиллерия. Вот. И то есть 2 года все было нормально, все было никакой гордыни, никого ничего нету. Через 2 года я такой. Вот. И я это словил. Ну, сразу же мне стало страшно. То есть я пытаюсь это отбросить, но не отбрасывается. Я перепугался, а никому же рассказать не могу. Потому что, ну как же, я им часто расскажу, что у меня тут гордыня разбирает, а потом мне начала депрессия, мне неплохо. Я спонсируемым этого рассказать не могу, что у меня депрессия, там самое, то есть мне плохо. Вот, и я звоню Скату, я говорю, я вот, ну, что со мной, мне плохо, я вроде там всех спонсирую, тролливали, мне плохо, там, у меня тут гордыня начала грести, я не понимаю, что со мной происходит, а никому же я рассказать этого не могу, потому что я же должен быть примером. Ну, как если я сейчас грохнусь, то что они все будут делать? Вот, он, как всегда, долго смеялся. Вот, я не знаю, что у него... Надо мной он смеется, так плачет вечно, да? Вот. И он сказал, наверное, самую драгоценную вещь, которая мне позволяет свободно жить и не париться, и рассказывать все, что угодно. Он сказал, самое ценное, что может дать своим спонсорам, это поделиться своей болью и своими падениями. Говорит, большинство в Америке, большинство людей, которые кончают жизнь самоубийством и срываются, это, ну, 40-е люди, да, там 15, 20, 30 лет, когда они считают, что, ну, я же пример в этой группе, я, на меня как бы полагаются, я не могу рассказать, что у меня депрессия, я хочу повеситься. Но я тут там в тюрьмы хожу, все на свете, там спонсирую кучу людей, я хочу повеситься. Как такое можно? Я не могу такое сказать. И они себе это хранят, и в конце концов кончают жизнь самоубийством, люди срываются. Он говорит, нет, самое драгоценное, что можешь поделиться, это своими переживаниями, своей болью. Говорит, почему? Потому что если ты будешь думать, да, что у меня все хорошо, я работаю по программе, я там спонсирую людей, у меня все прекрасно и чудесно, там, с Богом все прекрасно, мне прекрасно, а тебе потом станет плохо, ты скажешь, что-то я не так делаю. Наверное, я там плохо делаю программу, наверное, что-то еще так. У него же все хорошо, а что ж мне плохо? Но если я тебе расскажу, что мне тоже было плохо, и ты вместе со мной пройдешь и увидишь, как я вышел из этого состояния, как я использовал программу для того, чтобы меня попустило, и мне опять все хорошо, то когда у тебя это случится, ты скажешь, ну, спонсор такой тоже был. Угу. Ну, что у меня было, когда Скат меня взял, у него как раз дочка его, до этого она взяла пистолет в рот и выстрелила себе. Хотелось покончить жизнь самоубийством. Прошло время, ей полегчало, а тут опять вернулось, ну, прострелил через себе голову. Опять вернулись страшные головные боли, не знали, что с ней делать, и он очень сильно за нее переживал. И он попал вообще в какую-то эмоциональную яму. То есть я тут взял себе спонсора, а он в этой эмоциональной яме. Я полгода ходил, переживал, чтобы он же не сорвался. Не то, что мне за него когда-то говорят, но если он сорвется, то что я буду делать? Да? То есть я ходил, говорю, лишь бы он не сорвался. Понимаешь? Лишь бы это... Потом он именно на каком-то семинаре, он там был, его как бы впустило. Но я увидел, но я вместе с ним прошел эту боль, 22 года 30 человеку, да? Эту боль, и вместе с ним вышел оттуда. И увидел, как он через это прошел. За последние 8 лет мы не один раз проходили через определенные моменты в его жизни, которые были очень тяжелые. Но это мне показало, что это нормальный человек, обыкновенный. И это мне показало, что программа работает. Это дает мне возможность жить со всеми взлетами и падениями, со всеми своими дефектами характера. Но самое главное, что я открыто это делюсь со своими спонсорами. Ну, они сразу же, я у них не на пьедестале. Уже явно какой-то не святой получился. Вот. Но в то же самое время мне не надо врать, мне не надо притворяться. У меня нету что я стою на пьедестале, мне надо бороться с какой-то гордыней. И я знаю, что я им даю самый ценный опыт, что они видят, как я проживаю это все, и что они смогут прожить. Вот. А по поводу гордыни как раз пошел 10-й шаг. Вот. А Скат мне сказал четкое руководство, что делать по 10-му шагу, и это все ушло. Но это я расскажу потом, завтра. Будем говорить о 10-м и 11-м шаге. Вот. А, третий шаг, я, короче, ну, что, третий, сколько времени? Вот. Третий шаг для меня мне объяснили просто, что это принятие решения. Что мне надо по этому поводу палиться. Это был, я же говорю, когда мы стали на колени, это был самый драгоценный момент. Ну, не самый драгоценный, очень трогательный момент для меня. Но в то же самое время мне сказали, это просто принятие решения. То есть, ну, я слышал на группах раньше, по крайней мере, часто слышал, там, тебя третий шаг не сделал, тебе надо перепоручить свою жизнь Богу, ты не поручил, перепоручил свою жизнь Богу, тебе надо, там, у тебя проблемы с третьим шагом. Какие проблемы с третьим шагом? Там сказали, приняли решение, и все, поехали, все, третий шаг проехали. Вот, поэтому у меня третий шаг, это мое выполнение программы с 4 по 12. Вот это третий шаг. То есть ты мне скажи, ты как бы пытаешься общаться с Богом, ты пытаешься помогать другим. С инвентаризацией ты разобрался, ты спонсор в курсе всего того, что происходит, ты вот этот пятый шаг делаешь. Девятку ты вообще сделал и так далее. Молитва, медитация, ты вот это мой третий шаг. Вот это мое перепоручение к Богу. Пытаться жить в сегодняшнем дне. То есть я очень четко знаю, живу я или не живу. То есть с 4 по 12 нахожусь я в программе или не нахожусь. Поэтому у меня как бы с третьим шагом перепоручить, уже когда говорят, перепоручи жизнь Богу, я такой, а это как? Ну, то есть, есть такое ощущение, что надо что-то взять и что-то кому-то дать. А как это сделать, я не знаю. Не, у кого-то может есть опыт, я не мне расскажу, как это сделать, но я не знаю, как это взять и перепоручить. Вот, я знаю, как мне спонсор говорит, жить сегодняшним днем. Мне нужно жить сегодняшним днем. Что самое большое, как бы, перепоручение жизни Богу, это отпустить будущее, что будет в будущем, инвентаризация по страхам. Отпустить будущее – это когда я действиями просто живу сегодня. Я живу сегодня, это, мои, это и есть мое перепоручение, когда я живу сегодняшним днем. Но я сейчас сказал, вы ничего не поняли, или сейчас через минуту забудете. Да? Не, я понимаю, что вы поняли, но сейчас забудете. Но это все запутанное и так далее, и тому подобное, чем говорит Саша, не надо все это. Вот это вот не надо, вот это вот. Не надо. Спонсор сказал, верни сегодняшний день. Ага, не знаешь как, сейчас будем считать оттенки зеленого цвета. Вот, или, ну, то есть, он мне помогает вернуться в сегодняшний день. Но мне нужно просто, когда у меня в сердце дают руководство, я его делаю. Дают руководство, я его делаю по программе. Все становится само на свои места. И перепоручение, и мамбо-джамбо, понимаешь, и все философии, все на свете. Просто когда я делаю то, что мне говорит спонсор. Потрите ему просто.
Я помню, делал свой первый и четвертый шаг, я вообще не мог врубаться. Там были менее четкие указания, как вот Олег делает четвертый шаг. А я читал эту книгу и так и не мог. В конце концов, я ее просто списал у одной девчонки там. И мне сразу так легко стало. Там было очень мало людей, но я вообще не мог отдуплиться. Какие колонки, что там писать, какая злоба, какой страх, откуда. И раз и пришло освобождение, сделал что-то. Потом я что-то еще прочитал, и вы знаете, пришло какое-то такое состояние, которое сейчас иногда меня тоже посещает, мне просто стало хорошо. И я вдруг захотел встать на колени. Впервые в жизни я захотел встать на колени. Я до этого ни разу не стоял на коленях вообще. Для такого гордого человека, как я, это просто было немыслимо. И вы знаете, я реально хотел встать, ноги не гнутся, я их реально руками вот так сгибал. Встал на колени, и с тех пор я вообще, а потом вдруг вспомнил, что вообще-то на коленях нужно молитву третьего шага сделать. Я вообще не понимал ни с первым спонсором, ни со вторым, что такое третий шаг. Они вот так вот мне все красиво рассказывали. Я, конечно, сидел нормально, да. Но только тогда, когда там я начал работать с другими алкоголиками, мы сами с ними начали читать эти типа книги, я... Вот что такое третий шаг. И я сейчас понимаю, что как отдать себя Богу вообще? Я в первом шаге, знаешь, все, я труп, скорее всего. Ничто мне помочь не может, и я болею заболеванием, которое 95% людей просто умирают, так и не поняв, что это было. Да? А второй шаг, ну, просто поверить, что что-то может тебе помочь. А в третьем шаге, как отдать себя Богу? Не существует никакого другого способа, как встать на колени, принять решение, встать на колени и прочитать эту молитву. И больше ничего. Я сейчас просто так и делаю. Каждое утро единственную молитву, которую я делаю на коленях, это молитву третьего шага. Я особо не заморачиваюсь.
У тебя был опыт с другими пациентами рассказывать.
Совершенно верно. Да. Никакого, ничего, никаких тех прекрасных обещаний третьего шага я ни разу не получал. Я их получал, эти самые обещания, в других шагах, в пятом, в девятом, в двенадцатых шагах. Я все это получал, но именно в третьем нет. Но недавно мне, причем это как-то одновременно было, я просто делал, мы просто идем по книге, просто читаем, что там написано. Я, как правило, просто становлюсь на колени, и сразу человек подходит, становится рядом. Я ему говорю, я буду читать молитву после того, как он принял решение, и ты повторяй за мной. И мы читаем. Ничего, как правило, не происходит. Потом встаем, обнимаемся. Рядовая ситуация. Просто вот как, практически как на конвейере. Но тут приехал ко мне один мужик, и потом следом за ним буквально через неделю или две там еще один. И он 12 лет трезвый. Я очень как бы подозрительно отношусь к людям, которые 12 лет трезвые, потому что я на самом деле не знаю, как. Ну, ни разу не делал программу, не делал шаги. Я не верю, что... Вот я, потому что, по своим ощущениям, я бы никогда без программы не остался столько времени трезвый. Ну, потому что невыносимость этого существования, если я не знаю никакой альтернативы стакану, она рано или поздно захлестнет меня. Я не знаю, как без программы оставаться трезвым. Но как-то у меня есть время. И я не знаю, помогу я или нет. Я знаю, что мне это поможет. У меня есть время, и он приехал. Как правило, ко мне на офис приезжает. Мы делаем, как правило, то, что написано в книге. И мы встали с ним на колени. Он принял решение. Встали с ним на колени. И он как разрыдался. Я вообще в таком был шоке. Мы обнялись с ним. Потом он поехал домой и звонит мне, говорит, что-то со мной происходит. Ну, я не стал особо там делиться своей интерпретацией, что с ним происходит, я откуда знаю, что с ним происходит. И, ну, прекрасно, хорошо, замечательно. Я знаю, что мое состояние резко улучшилось. Знаете, вот сейчас с Олегом только шли, я говорю, я не знаю, правильно, неправильно, но для меня сейчас алкоголизм – это вот постоянная рассеянность такая, да? Невозможность долго концентрировать внимание на каком-то там предмете, например, да? Меня постоянно шатает. И когда я делаю усилия по именно фокусировке внимания на чем-то, да, я как-то становлюсь более, немного более пробужденным таким, да? Чуть-чуть вот не рассеянным. У меня обычно нормальное состояние, там у меня мысли в разные стороны. Обычно я утром просыпаюсь, у меня там накручивает с такой силой, да? Я не заморачиваюсь, я не могу с этим разобраться, я с этим ничего сделать не могу. Но единственное, я знаю, что мне точно помогает. Я иногда просыпаюсь, вообще не помню, что такое анонимные алкоголики и 12 шагов какие-то там эти. Но я точно знаю, что мне вот поможет. Мне поможет встать на колени, прочитать молитву третьего шага. И следом за ним второй мужик тоже. Они все приезжают, все такие, блин, взрослые, семьи, дети, бизнес. Этим, на таком джипе приехал. Такой крутой вообще. И когда я ему объясняю это все, он вдруг, потом становимся на колени, и он опять начал плакать. Я думаю, блин, да что это они вообще? Что ли? Ну вот такое иногда происходит.
Вот, со скатом разговаривали, он говорит, что говорит, когда начинаешь делать шаги, не спешить, то есть не спешить вообще, не разговаривать о следующем шаге и не думать о следующем шаге. Потому что каждый раз, с каждым шагом мой Бог становится больше. То есть я не могу взять и прыгнуть в третий шаг. Я не могу взять и прыгнуть в 12-й шаг. В 5-й, в 9-й. Каждый шаг я его делаю, и Бог становится больше. Я могу сделать следующий, и больше, и больше, и больше. Почему мы как бы, когда начинаем делать шаги, ему даю по чайной ложечке, спонсирую ему, чтобы он как бы и не думал, что мы будем делать дальше. Потому что ему, его Бог должен увеличиться. Я не могу сделать третий шаг, пока у меня не будет первого шага. То есть я долго думал, почему я так долго не мог протрезветь, почему я не ходил в АЕ, почему я там пытался всевозможными там, с другими способами протрезветь, почему я не мог протрезветь. Потому что у меня никогда не было первого шага. Я начал быть трезвым, когда я сделал первый шаг. Когда я стоял в этом реп-центре, я понял, что я умру алкоголической смертью, точно так же, как и моя сестра, произошел мой первый шаг. Что я не знаю, как жить в этой жизни, абсолютно. Я не знаю, как работать, не знаю, как иметь семью, я вообще ничего не знаю. Был классический первый шаг. Почему очень много людей, даже без программы. Да? Я вижу людей, да, большинство из них им очень тяжело. Я вижу, что они в злобе, в обиде, раздражении. Но люди остаются трезвы, потому что действительно первый шаг. Я знаю этих людей, как клиника алкоголист, первый шаг. И они потом, и 12-й. У нас даже 12 на 12 книжки написано, что такие, ну, в бои тогда были, и сейчас есть. Это люди двухшаговые называют, ну, клипуха, да? Первый, 12-й, первый, 12-й. Вот. Большинство времени, конечно, фиговато, вот. Но действительно тот же первый шаг, который у меня был сделан, что действительно я умру, ну, то есть я ничего не могу сделать, я все, я в гробу, я ходячий труп. И я как-то пытаюсь помогать другим людям. Много людей я знаю, которые остаются трезвыми. Так. Вот, но все, что я хочу сказать, что первый шаг, когда я сделал действительно первый шаг, тогда у меня началась трезвость, и тогда я мог пойти и сделать следующий шаг. Тогда, когда мне Скат сказал написать это в конце, высшие силы, ну, будучи трупом, я уже с ним не спорил. Я сказал, да все что угодно. То есть у меня был этот дар, эта готовность. Одно из моментов описать пробуждение, и как бы это как Бог тебе работает, когда ты видишь в себе готовность. Готовность как? Я не могу тебе дать готовность. Она либо есть, либо ее нету. Когда это приходит, эта готовность, это уже Бог пришел, Он уже живет в твоей жизни. Потому что кроме как от Бога, эту готовность ты ниоткуда не получишь. У меня вот первый шаг пришел, и пришла эта готовность. Я готов был делать второй шаг, я готов был встать на колени, хотя я уже кровью подписывался, это все не работает. Я пошел в третий шаг. Вот. Но все началось с того, что я действительно, почему у нас говорит в книжке, что единственный шаг, который можно сделать на 100%, это первый. Когда ты понимаешь, что тебе капустец. Вот, и это чудо. Я не знаю как, но вот. Очень много людей, которые срываются, я вижу, что очень часто проблема именно, но человек еще не допил. Ну, а как сделать, как помочь человеку сделать первый шаг? В реп-центр хорошо, ну, помогает там как-то дойти, там врач тебе говорит, что ты алкоголик. Но из моего опыта мне сделать первый шаг, мне надо было свое выпить. Мне надо было свое выпить, мне надо было свое перепробовать, мне нужно было свое выстрадать. Мне нужно было пройти через эту боль и страдание. И пришел первый шаг. А для того, чтобы жить нормально, мы делаем все остальные шаги, о которых мы поговорим после обеда. Давайте закончим молитвой, давайте встанем в круг.